Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Рождественский дар» с 24 по 29 декабря. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Рождественский дар» с 24 по 29 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, 25 декабря в 16 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу улица Пятницкая, дом 12, 25 декабря в 16 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая, билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Федор Бородин. Мы будем рады вашим звонкам и вашим вопросам. Пожалуйста, звоните. У нас есть уже пришедшие вопросы. Первый из них. Раб Божий Олег спрашивает: что означает осветить крестик, утварь, дом, квартиру? Как правильно и когда это делать? Вы знаете, иногда возникает такой упрек у человеков, очень формально воспринимающих церковную жизнь. Ну вот зачем вы все освящаете? У вас есть даже молитва на освящение всякой вещи. Затем, зачем? Вот вы христиане, с вами Господь, на вас благодать Святого Духа. Зачем вам это нужно? Если вчитаться в чины освящения, они становятся удивительным открытием в смысле глубины своего богословия. Вот раньше, я помню, когда приносят крестик освящать, я делал как, как научился. Прочитал молитву в алтаре, вышел, покропил святой водой или уже окропленный крест отдавал, допустим, женщине или мужчине, который зашел в наш храм, купил или там принес с собой, просил осветить крестик. А сейчас уже я делаю не так. Я беру крест, кладу его, подзываю человека, который будет его носить, и медленно, внимательно читаю вслух молитву. И вы знаете, как меняется в лице человек, когда он слышит, для чего этот крест, кто на нем изображен, почему его надо носить. Это все в молитве есть. Или, например, молитва на освящение иконы святого. Там очень четко сказано о том, что свят один Господь. А святые все святы причастием Его святости. И когда мы молимся им, мы фактически обращаемся к Нему, к тому свету, который преломляется через них. Но это Божий свет. А, вопрос у нас есть. Здравствуйте. Не получился вопрос. Ну, перезвоните, пожалуйста. И с тех пор я вот эти чины читаю очень внимательно. Чин освещения квартиры, чин освещения машины, любой чин, там, креста надгробного. Когда человек, для которого это нужно, которому я совершаю это освящение, призывая, да, помощь и благодать Божию, когда он в это вслушивается, это удивительная совершенно проповедь оказывается. Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Боже, Александр.
Здравствуйте.
Батюшка, вот когда заходит речь о Николае Чудотворце, ну, обычно на праздник, то вспоминает этот случай, когда он, ну, возмутившись речами ария, влепил ему пощечину. За уши, да, по церковным словам. Но, как выясняется, так вообще, и более того, они вообще вряд ли, они живы были святители, вряд ли они вообще когда-то встретились, или как пересекались, как мы сейчас говорим. Ну, скажите, пожалуйста, вот зачем вот все это неправда? И как отличить то, что правда в церкви, а то, что как бы является басней? Спасибо вас, Господи.
Вы знаете, это все вот, да, спасибо за вопрос, Александр. Ну, у нас есть документы жития святых. В современном смысле они не являются документами. То есть там не стоит ничья подпись. Там никто не там, вот мы при там, пяти свидетелях, вот вам фотографии с телефона. Видели, как святитель Николай дал пощечину арию. Вот для современного человека это документ с фотоподтверждением. Для нас понятно, что в 325 году, когда проходил Первый Вселенский собор, такого быть не могло. То есть кто-то написал воспоминания об этом соборе. Кто-то еще обмолвился, кто-то пересказал воспоминания кого-то другого. И потом кто-то это записал, а потом это пять раз было переписано. И потом то, что переписано, снова переписано, и до нас дошло в обрывках или в арабском переводе. Понимаете? Вот, вот как-нибудь так. Или там сирийского перевода. Поэтому в смысле источников у нас точных источников нет. Ну, да, вопрос еще, пожалуйста, задайте, я отвечу на тот. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Федор, рад вас приветствовать сердечно, рад Божий Василий.
Да, Василий, здравствуйте.
Всего доброго, здравия, желаю здоровья вам, вашим близким.
Спасибо, дорогой.
Здравия вас, в день памяти Андрея Первозвона, правда, его уже, можно сказать, за новый день, но тем не менее, простите, ради Бога. А из давно с наступающим памятью святителя Николая, наш престольный праздник, вот, там, где прихожане, всех поздравляю, всех слушателей. А, да, вот позвольте буквально коротко три вопроса. Первое, сколько раз нужно забороваться? Второе, почему на прежде священных даров литургии не причащают младенцев? И третье, может ли быть вменено мне в осуждение, если я причащаюсь не натощак? Потому что я не могу натощак, священник об этом знает, но вот все равно как меня как бы сомнение может это мне быть вину как бы... Или нет? Спасибо, здоровья всем, помолитесь.
Да, спасибо и вам тоже. Спасибо. Вы знаете, есть категория людей, которые объясняют священнику, и священник понимает, что причащаться натощак, то есть 12 часов ночи, ничего не вкушает, а человек не может. Например, у человека тяжелое заболевание желудка. Или, например, ампутирована часть или весь желудок. Или что-то еще происходит. Или давление. Человек просто, не принимая лекарств, не в состоянии стоять на литургии. Он просто падает в обморок, и надо, у него начинается приступ, и надо вызывать скорую. Понятно, что такой человек должен выпить лекарство. Бывает, человек вот Как я помню, женщина пришла и говорит, у меня ампутирован желудок. Я не причащаюсь уже 10 лет. Что мне делать? Меня нигде не допускают. Я говорю, а вы объясняли, что у вас вот нет желудка? Он говорит, нет, я не успеваю это сказать. Мне говорят, что так нельзя. Я говорю, ну, конечно, вы причащаетесь. Поэтому здесь нужно рассуждение. Одно дело, что человек просто там ленится или пренебрегает. Тогда, конечно, это недопустимо будет суд в осуждении. Потому что у нас есть очень строгое в этом смысле правило, что с полуночи ничего не пить и не вкушать. То есть, да, не есть и не пить. Если без этого нельзя прийти на литургию, то, конечно, можно. Конечно, можно после чего-то того, что необходимо, является оно лекарством или необходимо как лекарство. Почему не причащают на литургии прежде священных даров младенцев? Потому что на литургии прежде освященных даров, как следует из названия, дары, освященные Великим постом в воскресный день, второй и третий агнец, на среду и на пятницу, напоивается священником святой кровью и ставится на отдельный дискос, и вот он так хранится. А потом он опускается в вино, которое не освящается. Там нет евхаристического канона, если вы помните, там поют вместо херувимской, забыл сейчас, как начинается, извините, вылетел из головы. Вот. А потом сразу Ектения и Отче наш. Вот нет евхаристического канона, поэтому вино в кровь Христову не прилагается. Если младенец настолько мал, что он не может взять частицу, то его и никогда не причащали. Кстати, поэтому Великим постом до 20 века нельзя было причащать на дому умирающих тех, кто не мог проглотить. Например, человека после инсульта церковного, который мы знаем, что он обязательно захотел причащаться, если бы он был в сознании, который вел церковную жизнь много лет. Или вот младенца, допустим, который рожден, и есть угроза его жизни. А сейчас этот вопрос решен. Решен за счет технологии. Просто есть завинчивающиеся герметично лжицы. Можно в воскресный день или в субботу Великим постом туда налить святой крови Христовой и с этой дароносицей, не боясь ее расплескать, как это было бы там в XIX веке. Можно идти в больницу, в дом, хранить ее на престоле и причащать тех людей, которые не могли по каким-то причинам причаститься в воскресенье и там, может быть, лежать дома, и вот, младенцев тоже. Сколько раз собороваться? Ну вот я слышал от священника, который наставлял меня во время моей священнической юности, от покойного, прекрасного, уважаемого московского священника, протоиерея Александра Куликова, такую вот московскую традицию, что мы соборуемся один раз в год, все православные прихожане храмов. Обычно это происходит Великим постом. А если заболел еще, что-то случилось с тобой, со здоровьем, то надо исповедоваться, надо соборуваться еще. Один-два раза, сколько вот заболел, столько и надо. Вот у нас вопрос есть. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Я хотел вот по поводу возразить звонившему вам по поводу басен. На самом-то деле Дмитрий Ростовский писал «Жития святых» по-гречески. А греки, они взяли «Жития святых» из протоколов, которые составлялись по римскому праву. То есть сидели нотариусы, оттуда пошло, прокуроры, оттуда пошло. Задавался вопрос, был ответ. Все «Жития святых» подлинные, не вызывают никаких сомнений. Наверное, до сих пор в архивах существует. И потом они, когда проводили вот эти вот освидетельства святых на мучение, они потом скрепляли печатью, это тоже прошивали вот это вот, и сдавали в архив. Это тоже прошло оттуда. Поэтому подвергать сомнению, что Николай Чудотворец ударил Ария, я бы не стал бы так вот этому человеку так громогласно заявлять. Тем более на всех иконах у нас в храмах Николай Чудотворец изображен Матерь Божия и Господь, Евангелием и Амофором. Это что тогда? Мы ставим под сомнение все эти иконы, которые явились Николаю Чудотворцу после этого его, ну, можно сказать, подвига? Или что мы будем подвергать сомнению святителя Спиридона Тримифунского на Первом соборе, который из кирпича, когда доказывал философу, поднял кирпич и говорит, вот образ Пресвятой Троицы, стекла, вода, огонь, и в руке у него осталась глина. Конечно же, нет. Поэтому незнание этого, это, я думаю, что этому человеку нужно просто почитать.
Да,
и хотел еще, батюшка, поздравить с днем апостола Андрея Первозванного. Это, конечно, для нас всех, и для Руси, для России, для христиан, величайший праздник. И если бы, кстати, почитать короткий стих, который я написал и поздравил сегодня моего сына Андрея.
Да, давайте, хорошо.
Да. В день Андрея Первозванного на Руси особая любовь нам от Бога первым данного. Он апостолом на Русь пришел. На холмах стоял Крещатика. Там, где Русь Владимир окрестил, там Андрей молил Создателя и народ крестом благословил. Первым за Христом последовал и в славянских землях отыскал тех, кто в Господа уверовал и святым народом русским стал. И Андрей крестил с Владимиром наш народ, когда пришла пора начать проповедь всемирную Царствие Небесного Христа. И благая весть все ширится и дойдет до всех углов земли. Все народы верой сблизятся в православной, чтобы жить в любви. И у русских не отнимется вера, что вымаливал Андрей. Крест над всей землей поднимется из России святостью своей. В день Андрея Первозванного на Руси особая любовь. В гости друга долгожданного мы Андрея русские зовем. И звучать всем Божья проповедь будет миру до конца времен. И к России встанут в очередь, чтоб креститься люди всех племен. И раскроется Писание, чтобы жертвой Бога искупить все народы мироздания, чтобы русских словом, чтобы русским словом, русских словом просветить. Простите. Благодарю.
Спасибо большое. Вы знаете, то, что касается записанных документов. Давайте все-таки к первому вопросу вернемся. Вот, например, мы говорим, что вот жил Гомер в 9 веке до Рождества Христова. Никаких документов, подтверждающих это, нет. Есть через 400 лет высеченные портреты скульптурные. Есть переписанные многократно его произведения. Произведения Платона и Сократа, очень многие, дошли до нас не на греческом языке, а в переводах греческих, то есть в переводе на латынь, сделанные с арабских переводов с греческого. И так далее, и так далее. Совершенно поскольку материал, на котором записывали папирус и дубленная кожа бычков, чрезвычайно хрупкий, плохо хранится, горит, сухой, то документы горели. И вот осталось где-то, что, допустим, какой-то путешественник говорит, я был в Александрийской библиотеке, брал там такой-то папирус, там было написано то-то, под таким-то именем. И вот у нас есть вот это вот. То, что касается памятников, рассказывающих о житиях святых, конечно, христиане всегда их хранили, и все, что в них написано, с особой бережностью. Очень много молились тем святым, имена которых призывали в молитве, и жития которых читали, и которым созидали храмы, например. Известно, что святитель Ростовский настолько погружался в молитву к тем святым, жития которых писал, что они ему иногда являлись и исправляли житие. И вот ты там написал, что были такие-то мучения, являлся ему мученик. А вот на самом деле было так, или было еще то-то. Поэтому, конечно, это памятники, к которым мы относимся с огромным уважением. То, что касается документов, подтвержденных нотариусами, здесь не совсем так. Значит, римляне сохранили для нас так называемые мученические акты, действительно, поскольку римское право и римская юриспруденция и судопроизводство было очень четко регламентировано. Любой юрист, учащийся на юрфаке в любой точке мира, изучает внимательно римское право. Это была одна из вершин этой цивилизации. И там не могли просто так казнить человека. Там должны были быть соблюдены определенные процессуальные нормы. Эти нормы были иногда очень страшные. Например, показания раба не подозреваемого, а свидетеля не принимались, если он не был подвергнут пытке. То есть шел мимо раб, увидел, как этот убил этого. И для того, чтобы внести его показания в дело производства, в уголовное дело, его надо было пытать. Но, тем не менее, те нормы, которые были, они соблюдали. И очень многие допросы, что кто спросил, что кто ответил, что сказал мученик, как его спрашивали, эти допросы до нас дошли. Дошли именно в списках, опять же, конечно, не в подлинниках, в списках, которые благодарные мученикам христиане делали с этих документов. Приходили, просили их, копировали для себя, переписывали и хранили дома. Это такие удивительные, так и называются, мученические акты, не всегда славные. Сохранились акты людей, которые отказывались от веры, к сожалению, под страхом пытки. Или потери социального положения, ссылки на галеры, в рудники или что-то еще. И такое тоже есть. Но вот эти акты, это такая удивительная совершенно, реальная картина жизни, мученичества. Когда для мучителя это все очень обыденно. А для христиан они прекрасно понимают, что их ждет, и они на это добровольно и спокойно идут. Да, здравствуйте. Вопрос. Добрый вечер.
Да, Боже, Максим. У меня такой вопрос, что поясню. Вот смотрите, когда, касательно любви, противоположный пол, когда мы создаем семью, то есть это малая церковь, то есть мы должны слушать своей половинки второй, да. Вот. А лично у меня возникают с этим проблемы, даже на этапе есть это все просто представить себе в голове. То есть у меня сразу начинают какие-то желания собственные, то есть какие-то свои границы, то есть что-то о себе, Я понимаю, что это грех, я боролся с этим, но пока не могу понять, как на корню этот грех сечь, и после чего я смогу создать правильную семью. Скажите, пожалуйста.
Вы создали уже семью? Вы женаты, да?
У меня было два брака. Первый брак был в молодости, 18 лет. Тогда я еще не был близок к Богу. Это был просто наша юность, да. А вот второй брак был сильно недавно, год назад. Именно вторая моя супруга большая, она привела меня в храм. Привела меня первый раз в жизни на исповедь. Отличается, и, в принципе, я стал ходить в храм благодарей. Но почему я задал этот вопрос по эгоизму? Ведь, наверное, в наше время это распространенная проблема, когда в браке люди не друг для друга что-то стараются делать, а где-то говорят «я», то есть у меня что-то есть о себе. И вот именно мой эгоизм, он стал причиной разрушения этого брака. Мы не успели распространяться, и, в общем, такая большая проблема, не тяжело говорить. И как что мне делать?
Я так понял, что эта семья второй у вас распалась тоже, да?
Да, тоже распалась.
Вы знаете, действительно, брак – это такая удивительная картина из рая, как святые отцы говорят. Это единственное, что осталось нам из рая, что было в раю дано Адаме и Еве. А вот таинство еще до грехопадения. Своей небесной стороной наш земной брак прикасается к этой тайне. И мы называем семью действительно малой церковью. Все святые отцы, рассуждая о семье, говорят, что это школа любви. А я напомню, что 99 из 100 святых отцов сами были небрачные. И, казалось бы, зачем им так называть семью? У нас есть каноны, которые говорят о том, что человек, гнушающийся семьей не ради своего личного воздержания, а вот именно потому, что он ей гнушается как чем-то скверным, если священник должен быть извергнут из сана, если мирянин должен быть отлучен от причастия. Вот потому что это такая действительно одна из самых прямых дорог в рай. Вы знаете, я, может быть, небольшую шутку вам отвечу. Когда-то в 90-м году 91-м году к нам в семинарию пришел преподавать гомилетику, то есть науку о проповеди, недавно рукоположенный, всеми нами очень любимый отец, отец Арсений Владимиров. Вот, и он отвечал на вопросы, он показывал, как строится проповедь. Он человек слова, обладающий огромным талантом, вы все это знаете, литератор, писатель. И один семинарист, видимо, в таком неофитском порыве, недавно пришедший в церковь, но уже поступивший в семинарию, тогда такое было, много было такого. Он говорит: батюшка, как вот сейчас вот найти старца? Как бы нам найти старца, чтобы у него кормляться? Отец Артемий говорит ему: милый юноша, вот вы когда будете заканчивать семинарию, вы женитесь, и вы получите такого старца себе на всю жизнь, от которого вы никуда не сможете деться до самого последнего вздоха. И этим вы спасетесь. Вот сейчас у нас вопрос есть, мы на него ответим, постараемся. Добрый вечер. Здравствуйте. Не слышно вас. Перезвоните, пожалуйста. Вот. Действительно, это так. Легко прийти к духовнику, взять у него благословение на что-то, самому описать, как выглядит проблема, добиться от него нужного совета или вопроса, сказать: а я вот решил так-то, благословите, и это выполнять. И так приходить иногда и спрашивать. А вот муж или жена – это тот, кто рядом с тобой. Причем он уже совсем не на таком розовом облаке, как он был, когда там, ты был влюблен. А вот со всей своей конкретикой. И он каждый день и так на всю жизнь. Добрый вечер. Вопрос у нас есть.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я не слышу себя сейчас, подождите, алло.
Ну, мы вас слышим, да.
Да. В эфире я вам скажу. Вы знаете, вот Серафиму Саровскому Богородице являлось 12 раз. Вот. Такой лик красивый. Вот я что хотел сказать. А почему образ ее пишет? Иной раз вот там действительно вот образ. А иной раз смотришь, это не Богородица. Вот.
Хорошо, спасибо за вопрос, что-то вы пропадаете. Вы знаете, это отдельный большой разговор. Дело в том, что иконописец – это не просто художник. Иконописец, во-первых, в древней церкви поставлялся. Это был как один из чинов клира, так же, как и чтец, и подьякон, или алтарник, пономарь, по-разному можно назвать. Такая специальная молитва над ним читалась. Читал ее епископ. Потому что икона – это тоже таинство. Это тоже таинственное действие Святаго Духа. И если кратко отвечать на вопрос, то икону Пресвятой Богородицы, перед которой будет легко и радостно ей молиться, может написать только человек, сердце которого любит Божью Матерь и с ней хорошо знакомо. Знаете, вот как портрет написать. Можно только глядя на человека, настоящий. Конечно, икона – это не портрет ни в коем случае. Но если человек молитву любит, он будет, если он художник, он хорошие иконы будет писать. По крайней мере, перед ним будет легко молиться. Человек может закончить несколько академий, быть великолепным копиистом, и делать точную копию с иконой, которая висит в музее или в храме, а перед ней нельзя будет молиться хорошо, потому что он будет отходить курить, болтать, у него в голове будет не молитва, неизвестно что, будет звучать какая-то музыка непонятная, и он будет относиться к этому как к очередной картине. И вот это вот таинство не совершится. Поэтому я думаю, что дело в этом. Икона не всегда красива с земной точки зрения. Но вот молитвенная икона, она может быть даже очень примитивная. В смысле художественном. Но, тем не менее, перед ней будет легко молиться. Добрый вечер. У нас есть вопрос.
Алло, здравствуйте, отец Фёдор. У меня вопрос по мученикам. Царь наш, маленький, Иван Антонович, его убили. Уже в подростковом... В маленький он очень большие муки претерпел. В Орзере с родителями разлучили. И, конец концов, в молодом возрасте в тюрьме его убили. Федор Борисович тоже претерпел мучения и смерть. А почему они канонизированы? И икона Трех Радостей, она же раньше вообще была картина. Это сейчас ее пишут вот как икона, а вообще она картина. и семистрельная, она софринская,
да.
Софринского письма, и столько от нее, не только радости, но и исцеления, и мироточения. Очень большая просьба помолиться о нашей Наталье, обо мне Галине и о муже Андрея. Спаси Господи, батюшка Федор, спасибо.
Да, Андрея, пожалуйста, поздравьте с Днем Ангела. Сегодня день святого апостола Андрея Первозванного. Я повторюсь, икона – это чудо, это таинство. Где и почему, и через какую икону Господь, Матерь Божия или Святой начинает действовать, нам непонятно. Действительно, бывают иконы совершенно живописные. Например, икона трех радостей, которую Галина упомянула. Это была чудотворная икона. Она сейчас пропала. В годы лихолетия советского сохранились только ее копии. Она находилась в храме Святой Троицы на Грязях. От этой иконы было очень много чудес. И эта икона празднуется на следующий день после Рождества Господа нашего Иисуса Христа. По новому стилю 8 января. Большое торжество в этом году, это воскресенье. Я думаю, что можно любому из наших слушателей прийти в храм Святой Троицы на Грязях. Это метро Китай-город. По левой стороне улица Моросейка, потом Покровка. Там идти-то 7 минут. Вот. И там действительно очень торжественное такое почитание этой иконы. Вот. Икона семистрельная. Ну, не софринская все-таки, она письма-то. До того, как завод Софрина был организован, церковный завод. Но это такое выражение. То есть она как бы написана в реалистичной манере. Да, бывает и так. И такие иконы Матерь Божия избирает как умиление, перед которым молился преподобный Серафим Саровский, для того, чтобы творить через них чудеса. Видимо, художник писал в той манере, в которой был научен, не в канонической, потому что в XIX веке, в начале XX еще никто не знал, какие были канонические иконы. Это выяснили все, по-моему, после выставки 3-го года, что ли, когда первые отреставрированные иконы были выставлены у нас здесь. Вот. Но писали с верой, с молитвой, благочестивые, чистые люди. И поэтому вот Матерь Божия выбрала эти иконы для того, чтобы через них быть прославленной. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка Федоров. Благословите, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Бог благословит.
Батюшка, вопрос, ну, он такой вот, может быть, и сложный, по украинской церкви, потому что вот где-то в интернете там якобы какой-то митрополит толкнул женщину митрополита Ануфри, пролил на него чашу там. Да там в интернете можно этот выступление митрополита Ануфри, там он как бы этот, ну как бы за то, что ради Бога пострадать, вот. И когда вот сейчас говорят, что весь мир нуждается в молитве, когда мы вот говорим, Господи Иисус Христос, Сыне Божий, помилуй мир Твой, то вот под этим словом «помилуй», я понимаю православных там, вот, но когда вот эти вот там, ну, прямые извращенцы, как Джо Байден, который подписывает там законы ради будущих поколений, там, вы поняли, какие законы. Вот безнравственный полностью. Вот как в это слово «помилуй»? Или, может быть, иметь в виду смысл, что «помилуй, накажи», то есть «наказ, вразуми», или вот, чтобы не получилось.
Нет,
так,
конечно,
что,
не накажи.
Что мы одинаково вот просим и за своих, за нормальных «помилуй», и за тех идиотов «помилуй». Простите.
Ой, сразу так много вопросов в одном вашем, что не знаю, за что браться. Вы знаете, мы говорим «Господи, помилуй». Это такой, ну, юридический термин, в общем-то, мы используем, да. Вот есть обвинение, оно доказано, есть приговор, который должен вступить в силу, а вот человек просит помилования. То есть, как бы мы говорим, Господи, я грешен, я знаю, но через твое восхождение на Голгофский крест, как и остальные люди, я жажду получить прощение этого греха. Вот, и просим Бога вот этого помилования, и получаем его. Греки говорят «кирие элейсон». Здесь немножко другой оттенок. То есть «Господи, помилуй» — это некоторое смещение смысла, тоже богословски оправданное, совершенно нужное, поэтому это не значит, что оно какое-то ущербное. Но все-таки «элейсон» значит «исцеление». Понимаете, здесь мы выходим на разное понимание греха. То есть у понятия грех есть несколько прочтений, одинаково важных. Одно – это нарушение закона, за которым должно последовать наказание. А второе – это в результате греха человек становится искаженным. Грех как заболевание, как уродство, как рана. И мы просим от нее исцелить нас, Господа. Вот молиться о спасении надо всех людей. Чем страшнее яма, в которую падает человек, тем, может быть, сильнее должна быть за него молитва. А Господь там уже разберется. Потому что, да, действительно, бывает, что спасать человека невозможно никак иначе, как проводя его через бедствие. Это об этом очень много рассказано в Священном Писании. Вот, отучнел Израиль и забыл Господа. Но я хочу сказать, что в книге притчи, по-моему, Соломона, если я не ошибаюсь, или «Премудрости Иисуса сына Сирах», вот я не помню где точно, но в Библии, есть такие слова, что когда Господь наказывает за грехи человека, который твой враг, который сделал тебе очень много зла, ты не радуйся особо, а то Господь, видя твою радость, смягчит ему наказание и отведет его. Видите, если Господь увидит, что мы тоже поражены грехом злорадства, вот, и нам это не полезно, вот это видеть, он может даже и другому человеку смягчить наказание свое, только чтобы мы не впадали в злорадство. Вот, вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Ну вот, походу, сейчас вы сказали, что вот Господь наказывает, а разве не сами мы себя наказываем? Своими поступками, своими страстями. Вопрос-то у меня другой, конечно. Вопрос у меня такой, он житейский, но для меня, в общем-то, он сложный. Для себя я его, как говорится, не могу решить, потому что, ну, я раньше всегда покупала и дарила календари с изображениями святых. И большие, и маленькие. Но в последнее время я это перестала делать. Почему? Я не знаю, куда потом они попадают. Встречается сейчас очень много такой литературы в киосках даже, какой-то непонятной, с изображениями святых. И что делать, так сказать, когда заканчивается год? Куда девать вообще все эти календари? Когда уходят старики, то, ну, я не уверена, что разная молодежь бывает, что они не попадут куда-то в непотребные места. Почему все это допускается? И есть ли какое-то общее положение? Какая-то молитва, ну, перед тем, как, ну, может быть, так сказать, предлагают там верву зажигать на даче. Но не у всех есть эти дачи.
Да, и спасибо за вопрос. Да, вы знаете, этого. При любом храме есть печка, где сжигаются... Она обычно построена или сварена из металла для того, чтобы сжигать записки, потому что у них есть изображение креста Господня.
И не все берут... Да. Ну, вот эту кучу календарей и других это изображений. Надо, не все берут храмы.
Ну да, потому что если храм в центре Москвы, а будет 5 прихожан за воскресенье приносить по мешку, то просто все окрестные жители, там из них несколько десятков, вызовут пожарных, понимаете? Действительно, там в центре Москвы, если маленькая территория, сжечь все это очень трудно, дым-то идет. Поэтому надо с кем-то договариваться, увозить это действительно за город и там сжигать. А, к сожалению, не очень понятно, что с этим делать, потому что постановление 7-го Вселенского собора, которым мы в основном руководствуемся, о том, как мы должны относиться к священному изображению, запрещает наносить святые образа на легко уничтожаемый материал, на стекло, чтобы его не разбить, еще куда-то. Вот. Ну и на бумагу, конечно. И, разумеется, раньше, когда икона писалась долго с молитвой, а человек писал икону в келье, а кто-то должен был наколоть дрова, протопить печь, накормить иконописца, сделать ему лучины, свечей. Очень дорого стоили краски, кисти, все вручную делалось, краски перетирались очень долго. То есть это мало кто мог себе позволить. Вот так, чтобы икону просто тысячным тиражом распечатать на какой-то брошюре, такого даже представить себе никто не мог. Там, до того, как Сытин начал в конце 19 века издавать большим тиражом достаточно дешевые брошюрки с молитвами, акафистами, молитвословами, житиями святых. Вот. Сейчас это пришло все к нам, действительно, в любом киоске. Огромное количество святых изображений, которые в результате попираются. Люди, не знающие их, выкидывают, на них наступают ногами. И это все ужасно совершенно. Поэтому, если мы видим икону попранную, мы ее поднимаем и уже дальше несем домой, кладем туда, где у нас что-то на сжигание, и вот там раз в какое-то время осуществляем такую просьбу кому-то. То, что вы говорите по поводу молодежи, которая не понимает, что делать, нет, вы знаете, когда умирает пожилой человек, если его родственники видели, даже не уверовав сами, с каким почтением, благоговением относился к иконам, к священным текстам, к Писанию, они, даже если они не ходят в храм и не практикуют молитву, они это все складывают в коробки и приносят в храм всегда. Вот. Батюшка, вот так вот. Вот что с этим делать, не знаем. Возьмите, пожалуйста. И мы это берем, и иногда у нас некоторые прихожане просто берут и увозят к себе на дачу, потому что в центре Москвы зажечь мы это не можем. И там это сжигают. Да, вот так вот бывает. У нас вопрос есть. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Федор.
Добрый вечер.
Очень рад вас слышать. И дай вам Бог здоровья.
Спасибо.
Хотела спросить о здоровье болящей от раковицы Софии. Как она сейчас?
Ну, слава Богу, получше. Слава Богу, получше. Она ходит уже. Уже даже вот держит вертикаль сама. Без костылей. Ну, вот пока есть угроза у нее... Есть угроза того, что один глаз не будет видеть или будет плохо видеть. Что-то там вот с лицевым нервом. Поэтому просим, я напомню слушателям, мы молимся, это наша прихожанка от раковицы, которая упала с четвертого этажа. Просим продолжить молитву. Очень спасибо, что вы помните. Это очень радостно. Еще у нас был вопрос, на который я не успел ответить, о том, что Иван Антонович и Федор Борисович – это святые наши царского рода, наследники, которые были убиты и не прославлены, не причислены к лику святых. Дело в том, что недостаточно одной насильственной смерти, и она не является причиной канонизации. У нас Александр II тоже погиб в результате насильственной смерти, в результате бомбы народовольцев. Но вся страна знала, что у него второй брак, и этажом ниже, под его покоями, живет его вторая жена с тремя детьми. И это был дикий соблазн для всего дворянства, потому что государь – это эталон дворянина для всех своих подчиненных. Если это можно царю, значит, можно всем остальным. Вот. Поэтому речи о его канонизации нет. Понимаете, что такое канонизация? Это когда церковь уверена в том, что человек спасен, что он у Господа в его царстве, и его житие, опыт, его опыт выполнения Евангелия, любви ко Господу, может быть полезен для людей. И нет ничего соблазнительного, в чем бы он жил, с чем бы он ни расстался. Есть святые, которые жили тяжелой грешной жизнью, но потом это преодолели и расстались. Есть. Святой князь Владимир, Мария Египетская, там... Очень много других людей, бывших разбойниками там, или кем-то еще, до того, как они уверовали. А если человек жил в грехе и умер в грехе, и не смог с ним справиться, то на Божий суд его мы не знаем, как Господь будет судить об этих людях. Но чего-то, что взять для примера православным, если мы не находим в житии, то мы молчим. Мы не знаем, это не обязательно. У нас тысячи, я думаю, что людей за историю церкви, которые не причислены к лику святых, но которые были очевидно святы. Ну, почитайте Лествицу, например, где Иоанн Лествичник описывает монастыри своего времени. По нашим понятиям, там 3/4 насельников просто сразу можно писать иконы. Ну, вот этого не сделано, потому что Господу это не нужно. Нам достаточно посмотреть на тех, кто канонизирован. У нас еще вопрос есть. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, меня вот такой вопрос волнует. Почему так много постов? Ведь в Евангелии написано только об одном. И сказал Христос, отнимется жених у вас, вот тогда будете поститься. Значит, все остальные посты придумали люди. Зачем? Вот мне, например, вообще непонятно. Рождественский пост. Это такая радость. Мы ждем рождения Христа. Но мы должны поститься. Не подумайте, что я... Ну, это... Я, ну, как говорится, просто так это говорю. Я давно пощусь вообще сама. Но вот в последнее время у меня вот сейчас такой вопрос возникает. Я думаю, ведь Господь нас не за то спросит, постились ли мы или нет. Он просит совсем по другим категориям. Вот.
Конечно. Вот спасибо за вопрос. Конечно, он спросит по другим категориям, но и вы, и я, мы знаем, что когда человек ведет аскетическую жизнь, в том числе постную, обуздать своего телесного ветхого человека и жить духовным образом значительно легче. Значительно легче. Поэтому христианство не может быть не аскетично. Другое дело, что мера, она в разные эпохи у разных людей, она всегда, конечно, разная. Кто-то постится строже, кто-то меньше, кто-то все соблюдает, кто-то часть. Это уже надо обсуждать с духовником. Допустим, я очень от многих прихожан, которые в течение многих лет соблюдали устав поста, слышал, что после ковида я просто не могу, если я там великим постом не буду есть рыбу, я просто не встану завтра, я не пойду на работу. Мне нечем будет кормить детей, потому что меня уволят. Кто-то, допустим, человек, который сегодня звонил, Василий, спрашивал про причастие не натощак. Совершенно очевидно, что если у него проблемы с желудком, он не может без кисломолочного. И это ему нужно как лекарство. Вот, но в принципе, пост – это тот инструмент, напомню, инструмент, это не цель. И даже не добродетель, это инструмент для стяжания добродетеля. Без которого в этом балансе между плотским человеком и духовным, в этой борьбе, да, что плоть духу противится, плоть хочет своего, дух хочет своего. Они хотят разного, они воюют. Об этом апостол Павел говорит, прямо во мне, внутри меня. Да? Плотской ему человек хочет наесться до отвала, лечь на диван, взять пульт в руки и, так сказать, работать водителем дивана. Да? А духовный человек хочет поесть поменьше, прочитать молитвы и идти на службу завтра. И вот если я буду соблюдать посты, духовному человеку будет легче побеждать. Вот это опыт, к которому мы пришли. То, что в Евангелии нету многого из нашей практики, это так, действительно. Самый, может быть, распространенный пример – это когда какой-нибудь современный проповедник говорит, что в Евангелии ничего не сказано о борьбе со страстями. Действительно не сказано о борьбе со страстями, сказано о борьбе с грехами. Но просто страсть – это такой термин, который, когда люди, посвятившие всю свою жизнь борьбе со своими грехами, они стали классифицировать происходящее с ними, вот страсть – это грех, который превратился в навык. То есть это более тяжелая форма греха, чем просто грех. Это то, что сильнее моей воли, то, с чем я не могу справиться. А Христос, Он сказал просто, Он сказал, очистите внутренность вашего блюда. То есть вот вы моете там свой кувшин снаружи, снаружи он чист, а внутри он полон всякой нечистоты. Очистите изнутри. И вот люди начинают чистить изнутри и очень многое понимают. И выбирают такую меру. Действительно, та мера постов, которая изложена в Типиконе, с четырьмя большими постами, средами, пятницами, она... Ну, как сказать, она выбрана для, в общем-то, все-таки южных земель. Там можно высунуть руку из окна кельи, воткнуть палку в землю, вот, а через полгода собирать с нее оливки. Вот, конечно, у нас не так. Например, на Валааме я знаю, что Великим постом к весне все запасы кончались, есть было нечего. Монахи ели рыбу, хлеба не было. А рыба была. Но ели просто ее меньше. Очень часто христиане древности постом поступали вот так вот. например, в Риме. Вот сохранилось такое свидетельство. Рим, как вы знаете, не имеет своего порта морского. И поэтому все, что связано с рыбой в древнем, средневековом Риме, было очень дорого. Мясо было значительно дешевле. Поэтому христиане не могли переключиться на рыбу или на морепродукты. Ну, холодильников и льдогенераторов не было тогда. Они как делали? Они просто ели в два раза меньше. И ровно половину тех денег, которые, вот, допустим, христианская община монашеская тратила на продукты, она ровно половину вынимала и отдавала нищим. А ели просто меньше в два раза. Все то же самое, но в два раза меньше. Вот вспомнил. Немножко давайте разрежу обстановку. Две диеты от Майи Плисецкой. Как раз на эту тему. Да, есть первая диета, есть на два ведра меньше. Вот, видимо, для нас, это для меня, по крайней мере. А вторая есть все, что угодно и когда угодно, но за два дня до приема пищи выпивать стакан воды. Вот. Ну, это, конечно, да. У нас нет цели похудеть, но у нас есть цель преодолеть сопротивление плоти. Поэтому каждый выбирает себе меру. Но эта мера постепенно уменьшается, потому что с возрастом человек, уже приобретая все новые и новые болезни, нет уже таких сил, и житий святых это тоже видно, человек, ну, ослабляет пост. Он научается преодолевать, своего плотского человека, уже имеет навык другими методами. Уже не так остро стоят эти вопросы перед ним. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
По-моему, женщина очень ошибается. В Евангелии написано, когда это Господь изгнал беса из отрока, ученики спросили, почему мы не могли. Он сказал, только молитвой и постом изгоняет. И апостолы перед каждым делом, путешествием, они постились.
Да, Александр, спасибо, но на это вам служница может сказать, что она не собирается изгонять бесов и не едет в миссионерские путешествия. Но да, действительно, это всегда все знали все христиане, что надо поститься. Без поста воля человека не тренируется. Пост – это тренировка воли. Но я повторюсь, что у каждого своя мера в связи с нагрузкой, с болезнями, с обстоятельствами жизни. И это надо обсуждать с мудрым духовником. У всех все по-разному. Кому-то можно пить молоко, но только бы он не лазил в интернет, понимаете? Это значительно важнее для него. А для кого-то, допустим, для него как пьянство, он играет в игры. Вот у меня был друг, который в 45 лет, его бросила жена, не выдержала. Просто он играл в танчики сутками. Вот, да, он не пил спиртное, но его не было дома, как пьяница. С утра выпил и целый день свободен, понимаете? Вот и нету мужа, и все. Ну, терпел. Потом начался чемпионат мира по футболу. Он включил второй экран, он сказал, милый, все. Пошла и подала на развод. А пост он соблюдал. Ну, вот, к сожалению, любовь он потерял из-за этого. Вопрос есть. Добрый вечер.
Еще раз, батюшка. Добрый вечер. Вы извините, я не поздравила с постом всех, очищающим прежде всего. И, наверное, не о еде здесь надо говорить. Но все-таки я вам хотела задать вопрос. Вот женщина позвонила по поводу питания во время поста. И многих, конечно, этот вопрос волнует, люди работают. Вот, но, вы знаете, вот, может быть, связано это вот сложность еще и с тем, что вот если мы почитаем «Лето Господне», да, Шмелева, я когда читаю, прям слюни текут. Но у них там в погребе вообще чего только не было. Тут можно вообще без всего обойтись. А вот в городах, вот исчезли деревни. И города вот эти вот миллионники. Ну что здесь есть в этих городах, да? Ну а на рынок пойти, сами понимаете. Может быть, вот связано это вот, что люди, так сказать,
поменялось очень сильно,
болезненно, да, относятся. Да. Спасибо.
Конечно, поэтому я и говорю, что это надо обсуждать с духовником. Есть некая идеальная картина, идеальное предложение, скажем так, до которого надо дорасти и дотянуться. Это то, как сейчас читается типикон. Но по типикону не постится практически никто, я вам скажу. Например, в Троице-Сергиевой лавре там нет такого, что весь Великий пост, за исключением суббот и воскресенья, без растительного масла. Просто ни один желудок этого не выдержит в нашей полосе. Ну, тот, кто хочет, он так постится. Вот, давайте мы с вами помолимся о здравии Натальи, Галины, Андрея, Василия, Максима, Виктора с очадами, Надежды, Святейшего Патриарха Кирилла, Схиархимандрита Илия, президента Владимира, Патриарха Александра, Дмитрия, Евгения, Кирилла, Патриарха Эдисия, вот из Германии заболел, служит в трех храмах, Эдисий. Наверное, он, это греческое имя Одиссей, я думаю. Ларисы, Александра, Иоанна, Сергия, Евгения, Веры, Владимира, Валерия, Валентина, Иулии, Валентина, Евгения, Анны, Елены, Таисии, Кирилла, Натальи, Сачады, Виктора, Виктора, Виктории, Владимира, Тамары, Виктора, Ирины, Елены, Екатерины, Николая, Данилы, Тихона, Валерия, Павла, Никиты, Василия, Ильи, Дмитрия, Андрея, Александры, Дмитрия, Алексея, Анны, Анны, Владимира, Льва, Евгения, Ларисы, Ирины, Романа, Давида, Андрея, Василия, Марии, Алексея, Алексея, Натальи, Вадима, Людмилы, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зоя, Анастасия, Алексей, Федора, Анны, Лисаветы, Наталья, Анна, Андрея, болящего Дмитрия, болящего Андрея, заключенного Андрея, но не те знаменитого, болящего Алексея, всех раненых, болящих воинов наших. Сохрани нас всем, Господи, Твою благодатью и упокоение. Митрополита Николая Ярушевича, день его смерти. Святейшего Патриарха Алексея, архимандрита Амвросия, Кирилла, Исаия, Иоанна, Германа, протоиерея Дмитрия, Александра, Понтия, иеросхимонаха Владимира, епископа Андрея, Ухтомского, отрока Арсения, диакона Алексея, новоприставленного биеном воина Евгения, всех новоприставленных, погибших, от ран скончавшихся воинов, рабы Божией Киры, маму ее Лариса, очень просила молиться за нее, новоприставленные матушки Екатерины, Аллы, Ирины, Пелагии, Алексея, Галины, Петра, Владимира, Антонины, Натальи, Василия, Николая, Нина, Нины, Никиты, Сергия, Сергия, Варвары, Симеона, Валерия, Аркадия, Александра, Романа, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Александра, Наталья, Петра, Ольги, Тамары, Зои, Ноны, Евгения, Владимира, Владимира, Сергия, Татьяна, Татьяна, Екатерина, Екатерина, Николая, Анна, Андрея, Павла, Александра, Владимира, Алевтина, Константина, Мария, Лидия, Евгения, Александра, Игорь, Евгения и Анны. Всех новоприставленных, погибших, убиенных. Спасибо большое за внимание. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Храни вас всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.